В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 июля в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Ваджаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Сотрудники правоохранительных органов Грузии перекрыли все подступы к селам Курвалети, Цителубани и Орчосани. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с членами комиссии по конституционной реформе. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия принял поправки в закон о политических партиях, предложенные партией «Единство народа». Гражданский сектор отвечает резкой критикой на решение правительства Грузии дать добро на строительство панорамы Тбилиси. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в мире вспоминают жертв катастрофы Боинга под Донецком. Бундестаг дал правительству мандат на переговоры с Грецией. Надежду Савченко этапировали в Ростовскую область. В Австралии и Нидерландах на Украине в годовщину гибели малазийского «Боинга», сбитого в небе над Донбассом, вспоминают жертв трагедии. В авиакатастрофе 17 июля 2014 года погибли 298 человек, подавляющее большинство из них – нидерландские подданные. Среди жертв были также граждане Австралии, Малайзии, Индонезии и других стран. В нидерландском городе Нью-Веген в пятницу прошла траурная церемония, на которой были зачитаны имена 193 погибших нидерландцев. Утром в пятницу состоялась траурная церемония в Канберре. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт открыл мемориальную доску с именами погибших австралийцев. На Украине также прошли поминальные службы. Гражданский самолет и 298 человек на борту стали целью безжалостной террористической атаки с территории, оккупированной, поддерживаемой Россией сепаратистами на востоке Украины, говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко в годовщину крушения малазийского «Боинга» под Донецком.
Год назад мы дали клятву, что виновные в трагедии будут наказаны. Это не пустые слова. Убийцы должны знать, что наказание неотвратимо.
Это был Петр Порошенко. Депутаты парламента Германии в пятницу большинством голосов одобрили возобновление правительством страны переговоров с Грецией по третьему пакету финансовой помощи Афинам. Ранее стало известно, что лидеры государств еврозоны заключили предварительное соглашение о плане кредитования Греции, рассчитанном на 3 года. Общая сумма выплат составила около 86 миллиардов евро. Германия, крупнейший кредитор Греции в ЕС, настаивает, чтобы Афины в обмен на помощь значительно снизили расходы государственного бюджета и повысили налоги. В четверг поздно вечером стало известно, что банки в Греции откроются после многодневного перерыва 20 июля. Европейский центральный банк перед этим разблокировал фонды экстренного финансирования греческих банков. Греция получит также в Реш кредит на сумму в 7 миллиардов евро, чтобы удержать экономику на период согласования нового пакета помощи.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинская военнослужащая Надежда Савченко, обвиняемая по делу о гибели российских журналистов в Донбассе, этапирована из московского СИЗО в Ростовскую область. Об этом сообщают в частности агентство «Интерфакс» и РАПСИ со ссылкой на адвоката Савченко Илью Новикова. По его словам, в пятницу он был в СИЗО, но к Надежде его не пустили. Сказали, что она переведена в Ростов. Адвокат отметил, что пока точно неизвестно, где Савченко будет находиться. 13 июля в российской генпрокуратуре сообщили, сообщили о утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в отношении гражданки Украины в Донецкий городской суд Ростовской области. Под арестом в России Надежда Савченко находится с июля прошлого года. Обвинение в свой адрес она отвергает и дважды объявляла голодовку. Защита утверждает, что украинскую военнослужащую, которой грозит до 25 лет лишения свободы, похитили на территории Украины и насильно вывезли в Россию. Дочь убитого российского политика Бориса Немцова, журналистка Жанна Немцова, стала лауреатом премии «Солидарность» имени Леха Валенсы, присуждаемой МИД этой страны за выдающиеся достижения в пропагандировании и защите демократии и гражданских свобод, рассказывает Алексей Дьковицкий.
Оглашая имя лауреата премии, министр иностранных дел Польши Гжегош Схетина заявил, что хотя Бориса Немцова, я цитирую, который был символом всего самого лучшего в российской истории последних лет, уже нет среди живых, то его дочь является продолжателем дела убитого политика. Это будет символом истории, но я уверен, также символом нового времени, лучшего будущего как для того, что происходит в самой России, так и для польско-российских отношений.
И стосунков польско-российских.
Сказал Схетина. Премия будет вручена Жанне Немцовой, бывшим и нынешним президентами Польши Лехом Валенсой и Брониславом Комаровским в Варшаве 4 августа. Премия имеет также денежное выражение 100 тысяч долларов США. Алексей Дьковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Басманный суд Москвы в пятницу принял решение о заочном аресте находящегося в США депутата Госдумы Ильи Пономарева по делу о растрате средств фонда Сколково. 7 июля Пономарев объявлен международный розыск. Адвокат Пономарева Мария Баст на судебном заседании заявил, что депутат практически полностью погасил финансовые претензии фонда Сколково и попросила у суда разрешения затребовать документы об этом у фонда, но получила отказ, сообщает Интерфакс. Илье Пономареву в июне заочно предъявили обвинение по делу о растрате средств фонда Сколково. Следователи инкриминируют депутату пособничество в растрате более 22 миллионов рублей.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сотрудники правоохранительных органов Грузии перекрыли сегодня все подступы к нескольким селам, расположенным у так называемой границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. В МВД Грузии пояснили, что прибегнуть к этой мере пришлось в целях безопасности, чтобы избежать провокаций и обострения ситуации. Речь идет о том участке административной границы, где российские военные несколько дней назад перенесли разделительную линию вглубь территории, контролируемой официальным Тбилиси. Между тем, действия грузин руководства, как и его реакция на последние события в целом, все чаще вызывают недовольство внутри грузинского общества. Тему продолжит Звиат Джадлишвили.
Сегодня с самого утра все подъездные дороги к селам Хурвалети, Цителубани и Орчосани, через которые проходит административная граница с самопровозглашенной республикой Южной Осетии, были перекрыты усиленными кордонами грузинской полиции. Вооруженные силовики впускали в села только местных жителей, да и то после тщательной проверки. Всем остальным, журналистам, депутатам, активистам из разных неправительственных организаций, да и просто зевакам, проезд запрещен до сих пор. Решение перекрыть подъезды к селам было принято после вчерашнего шумного инцидента с участием бывшего губернатора региона Шида Картли Андро Барнова. Экс-чиновник, прибыв к административной границе, выразил возмущение тем, что представителям российской и юго-осетинской сторон удалось снять грузинский флаг, водруженный ранее грузинскими журналистами на месте снесенного баннера с надписью «Республика Южная Осетия». Барнов возмутился, что на месте отсутствует грузинский спецназ, и всю свою ярость излил на грузинского полицейского, который не позволял ему приближаться к разделительной линии. Указывая пальцем на надпись «Полиция» на форме сотрудника, экс-губернатор вопрошал, не зря ли сделана эта надпись, если пьяным русским и какому-то Газаеву удается переходить на территорию, подконтрольную грузинским властям. Сегодня Барнов на специальной пресс-конференции дал разъяснение своему поступку.
Наша прошлая власть активно защищала те территории, которые мы контролируем. Между прочим, эффективным средством защиты был спецназ, который был дислоцирован вдоль всего периметра так называемой границы. Иванишвили, как только пришел к власти, сразу же убрал оттуда спецназ.
Заявил Барнов. При этом экс-губернатор подчеркнул, что его возмущение было адресовано не конкретному полицейскому, а руководству страны. Поведение бывшего чиновника, как и его сегодняшнее выступление, вызвали негодование в рядах правящей коалиции «Грузинская мечта». Так, некоторые депутаты от большинства призвали правоохранительные органы привлечь Барнова к ответственности. Действия экс-губернатора подверг критике и заместитель министра внутренних дел Арчил Талаквадзе.
В то время, когда он доказывал обществу, что является якобы самым большим патриотом, что его беспокоит снятие грузинского флага, он нанес большое оскорбление сотруднику полиции и вообще тем людям, которые защищают наши территории и нашу безопасность. Между прочим, тот сотрудник воевал в августовской войне.
Подчеркнул Талаквадзе. Уже сегодня у села Хурвалети случился еще один инцидент. К административной границе пытались приблизиться активисты НПО «Свободная зона», чтобы также выразить протест против оккупации. Однако полицейские их не пропустили. Началась перепалка, и несколько членов НПО были задержаны. Между тем, действия грузинского руководства, как и заявления отдельных членов правительства, все чаще вызывают недовольство среди тех или иных НПО. Так, сегодня акция протеста прошла у дома министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Участники акции принесли к его жилищу плакаты с надписями «Паата Путин». Они считают, что все его заявления играют на руку Москве. Недовольными статусами пестрит и грузинский сегмент социальных сетей. Пользователи обвиняют правительство в неспособности урегулировать ситуацию в капитулянской политике. Масло в огонь негодования в грузинском обществе подлила и юго-осетинская сторона. Вице-спикер так называемого парламента Южной Осетии Дмитрий Тасоев заявил, что МИД Грузии своими заявлениями фактически признал независимость Южной Осетии. Речь идет о тех заявлениях, в которых грузинская сторона выразила беспокойство за судьбу участка нефтепровода Баку-Супса, цитата, находящегося на территории Южной Осетии. Министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили на заявление юго-осетинского политика отреагировала кратко.
Тасоева я даже не знаю, комментировать не буду.
Сказала Беручашвили. А министр обороны Тинатин Хидашели посоветовала журналистам не обращать внимания на подобные несерьезные выпады.
Когда так называемый из так называемого чего-то делает так называемое заявление, считаю, что комментариев по этому поводу делать не стоит.
Не сдержала улыбки Хидашели. Когда же журналисты обратились за комментарием по поводу слов цхинвальского чиновника к депутату от большинства Георгию Вольскому, тот задал встречный вопрос. Тасоев – это еще что за чертовщина? Вместе с тем, грузинские власти вновь обещают снизить эскалацию вокруг ситуации вдоль так называемой границы. Известно, что в понедельник в Иргнете состоится очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов и реагирования на них. Глава аналитического департамента МВД Шалва Энукидзе пообещал сегодня, что грузинская сторона со всей остротой поставит вопрос о сложившейся ситуации. Звиатом Чедалишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему о ситуации, которая сложилась у сел Орчосани, Хурвалети и Тель-Убани в Шидакартли, продолжает наша рубрика «Гость недели». Мы предлагаем вам интервью с заместителем госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили. Из-за плотного рабочего графика она побеседовала с нашим тбилисским корреспондентом Зии Парисишвили по телефону.
Я знаю, вы сейчас в пути, у вас эти дни очень напряженные. Чем вы сейчас вот конкретно занимаетесь, куда направляетесь, если не секрет?
Я направляюсь на очередную встречу. К сожалению, на самом деле, вот вся неделя, эти дни были напряженными из-за инцидента или факта, очередной провокации, которая произошла у села Тель-Убани. По этому поводу наша оценка, это однозначно. Мы не можем никак квалифицировать этот факт, как на самом деле. деле очередную провокацию, которая никак не способствует стабилизации мира в регионе. И как-то думаем, что намеренно эскалировать конфликт в регионе. Мы уже видели, что вот были какие-то там инциденты, которые на самом деле очень тревожны. Но нужно понимать, что вот такие вещи, которые уже происходят несколько лет, начиная с 2008 года, и имеют какие-то фазы интенсификации в 2009, 2011, 2013 году, это не способствует целям мира и стабилизации в регионе, еще раз. А я хочу подчеркнуть, что это также не соответствует подходам грузинской власти, которая ориентирована на то, чтобы найти выход в сложившейся очень-очень трудной ситуации и старается как-то в мерах, конечно, возможностей, которые есть, вот пока продолжается оккупация наших территорий, все-таки нормализовать в других сферах наших отношений с Россией. Вы это знаете, что специальный министр встречается с коллегой с российской стороны, и все наши вот эти подходы на самом деле нацелены на то, что найти пути выхода, найти пути мирного урегулирования конфликта, которые в долгосрочном порядке должны быть и в интересах всех, включая Россию. Но, к сожалению, мы адекватного подхода с другой стороны не видим. Конечно, то, что мы сейчас делаем, мы информируем своих партнеров, посольств разных стран в Грузии о происходящем с целью того, чтобы они, конечно, в первую очередь знали вот целостности ситуации, что там происходит, и, конечно, потом реагировали на этот факт.
Вы в эти дни были именно на месте в Ганинском районе? Что вам говорит местное население? В эти дни слышны именно претензии и критика, в том числе и активистов, и политических оппонентов грузинской мечты о том, что население, которое живет вдоль административной линии, они как-то остались без внимания. Тем более сейчас горячие точки, это сейчас Хурвалети и Цитралубани.
Я лично была в горе, я встречалась как раз населением этих сел и также несколько представителей местных организаций, местного правительства. И от них я слышала на самом деле свои оценки и также от населения. Я лично, конечно, выслушала, какие у них есть просьбы и так далее. Ну, конечно, то, что там происходит, это очень тревожно, это гуманитарные перспективы, очень трудно для местных жителей. В этой зоне попало как раз где-то 100, если я точно помню, 97 семей, они под риском потерять свои земли, то есть единственный источник дохода для своих семей. И, конечно, это очень тяжело, но я не могу принять никакую критику в сторону нашего правительства, потому что как раз именно наше правительство начало не только думать, но действовать, как нужно разрешать вот эти гуманитарные, социально-экономические проблемы населения, которые живут вдоль вот этих разделительных линий. Как раз в октябре 2013 года была создана специальная комиссия, которая сейчас работает именно по этим целям. Это очень многое до сих пор правительство смогло сделать в разных направлениях для этого населения, которые вообще были забыты, я думаю, в течение многих лет. В частности, с 2008 года, когда для этого населения условия, наверное, стали еще хуже, чем было раньше. И поэтому я думаю, что сейчас наша цель реагировать тоже на нужды вот этих семей, которые как раз сейчас под риском. Мы стараемся, чтобы, несмотря на вот этот факт и на этот баня, все-таки могли передвигаться, как они делали до этого. Мы этот вопрос поставим и на встречу в понедельник на IBRM. Может быть, знаете, что намечена вот досрочная встреча, которая была начала намечена на 30 июля. Этот вопрос обязательно будет обсужден. И в комиссии тоже мы будем работать, как еще дополнительно мы можем помочь этим людям. Они, к сожалению, являются только частью, где-то около 1000 семей сейчас уже потеряли доступ к своим землям или полностью, или частично. И для них семей очень многое нужно сделать. Конечно, не все нужды и потребности мы смогли учесть пока что, но мы работаем над этим.
Вы упомянули свободу передвижения. Как раз недавно был 32-й раунд женевских дискуссий, и да, это было исключение. С учетом последних дискуссий и раундов, впервые состоялась рабочая встреча той группы, которой вы руководите, так называемой по гуманитарным вопросам. И у вас были относительно такие осторожные, но оптимистические заявления и ожидания, что были какие-то вопросы вроде бы обговорены. Вы ожидали такого обострения ситуации, или же можете вы сказать ваши ожидания по результатам этой встречи в Женеве?
В Женеве то, что вот раунд состоялся, конечно, это позитивное явление. У Женевы, к сожалению, есть своя очень специфическая, не очень простая динамика. Вот, в частности, сейчас вы упомянули, что был уже 32-й раунд. И то, что вот обсуждение каких-то вопросов происходит, это уже достижение. Я думаю, что у нас это получилось хотя бы частично на предыдущем раунде. Вот именно исходя из того, что мы еще раз, как грузинская делегация, подтвердили не только словом, но и по сути наших дискуссий, что наш подход конструктивный, прагматичный, ориентированный на интересах населения, при том, конечно, в первую очередь на прав человека, гуманитарных потребностей. Я думаю, что вот такие действия в большом контексте, которые мы с вами сейчас обсуждаем, конечно, это никак не оправдывается и даже неожиданно в каком-то плане. Но с другой стороны, ну это мы видим как продолжение вот политики оккупации, состояния оккупации, в котором, к сожалению, наша страна вот уже формально находится с августа 2008 года. И думаю, в долгосрочном порядке это не входит в интересах никого, и в том числе России. Конечно, не в Грузии, не местного населения с обеих сторон, потому что мы не только говорим о тех темах, которые находятся сейчас на территории контролируемой грузинской власти, но тоже о населении, которое население Грузии на другой части вот этой линии оккупационной. Потому что думаю, что ни для кого не секрет, что их состояние экономическое, социальное, гуманитарное никак не лучше, если не хуже тех семей, которые живут на этой стороне. Так что нужно хорошенько подумать, что мы делаем, какая цель у таких выходок или продолжения оккупации или провокации. Ну, если кто заинтересован, на самом деле, к сожалению, кажется, что именно так и есть, провокации, чтобы как-то помешать процессу решения конфликтов, ну, тогда наша власть очень осторожно относится к этому, не допустим, чтобы провокация достигла своих целей, и при том продолжать наш путь очень целеумеренно. Это не очень просто, потому что, конечно, есть эмоции у населения, у разных групп в обществе, мы видели какие-то активности. Но мы намерены, что продолжать наш мирный процесс примирения, который вот наше министерство на самом деле координирует. И думаю, что в долгосрочном порядке и с помощью наших партнеров тоже, что очень важно, эти цели будут достигнуты.
Вы сказали примирение. А как вам представляется вот именно примирение с юго-осетинским населением и в Абхазии?
Ну, я думаю, на самом деле, вкратце очень трудно все это объяснить, но все-таки я постараюсь. В первую очередь очень важно отметить, что Грузия на себя взяла в одностороннем порядке обязательства на мирное урегулирование, эксклюзивно мирное урегулирование. Это очень важный компонент. Мы переименовали вот свое министерство, вы помните, да? Именно вот сейчас слово «примирение» находится в названии министерства, которое там не случайно как раз, потому что это подчеркивает, что наше видение урегулирования конфликта в первую очередь касается людей, а не территории только. Я думаю, что именно ключ к примирению, и еще раз подчеркиваю, это в интересах, я думаю, наших обществ на обеих сторонах разделительных линий, ключ к этому является вот этот диалог. Грузинское правительство не раз предлагало и предлагает в данный момент вот как раз прямой контакт и диалог с обществами в Абхазии и в Хинальском регионе, в Южной Осетии, то есть осетинами и абхазами. Конечно, мы не игнорируем то, что вот конфликт, который был и есть до сих пор между нами и нашими обществами, очень тяжелое наследие. Но ничего невозможного нет, потому что в истории, при том в нашей истории, в течение этих 25 лет, тоже есть примеры к этому. Пожалуйста, вспомните, что у нас было до 2004 года в направлении Южной Осетии. То, что было тогда вот в форме эргнеки, там, что вот этот товарооборот, вот эти интересные местного населения были вовлечены, думаю, что эргнеки был каким-то эксклюзивным инструментом мира. И это возникло в тех условиях, когда как бы особенно никто не старался, чтобы там конфликт на уровне общества был разрешен, но это само собой произошло, потому что когда никто не мешает, интересы людей и при том все отношения, которые были до конфликта, смешанные семьи, не только, это все повлияло. И вы помните, какая ситуация была до того очень необдуманного поступка предыдущей власти, когда они вот сняли эргнецкий рынок.
Да, но вот сейчас тоже это как-то не представляется, чтобы это возобновился этот проект.
Я не говорю о возобновлении конкретного проекта вот эргнецкого рынка. Я просто привела пример того, как общие интересы и взаимоотношения людей смог бы наладить отношения и почти как бы урегулировать конфликт на бытовом уровне. Но это тоже не исключает, что в будущем мы сможем говорить о каких-то разных интересах, включая экономических или каких-то других коммерческих обменов на обеих сторонах разделительных линий. И мы очень заинтересованы именно вот начать наш диалог продолжить. Уже есть на каком-то неформальном уровне как раз разных точек соприкосновения, наличие которых в их направлениях грузино-абхазском и грузино-осетинском на самом деле есть.
Вы пришли в политику из гражданского сектора. С какой стороны легче работать? И как вы стали заместителем госминистра? Самый трудный период, который у вас был?
Ну, вот сказать, что есть очень нетрудные периоды, на самом деле было бы трудно. Потому что у нас работа такая, в эмоциональном плане тоже, что... Очень трудно. Для меня, как и для личности, может быть, как для женщины, очень трудно, когда мне приходится сталкиваться с какими-то политическими манипуляциями, которые на самом деле не учитывают вот очень острые гуманитарные проблемы. И когда видишь, что решение этих проблем не за горами, и на самом деле это не очень много стоит, но это все-таки становится как бы наложником каких-то политических манипуляций, это очень трудно.
И что вы говорите в это время о себе? Чем вы обнадеживаете себя?
Ну, я обнадеживаю себя тем, что все-таки в рамках диалога и, может быть, со временем и какими-то поступками возможно будет то, что понимание важности вопросов, которые касаются повседневной жизни людей, все-таки будет возможным, потому что очень трудно, еще раз говорю, в эмоциональном плане, когда речь идет о детей, о больных, которые нуждаются в медицинской помощи, и не только, в том числе людей, которые вот сейчас не могут как-то через этих колючих проволок или других каких-то барьеров переходить несколько метров и посещать своих родственников и так далее. Это очень трудный аспект, и, конечно, а вот работающая в правительстве подразумевает больше ответственности. Хотя я на самом деле верю в то, что и у неправительственных организаций, у общественных организаций ответственности как раз не меньше. Потому что они очень важная часть общества и роль общественности, в частности, в нашей сфере, которая очень чувствительная вот, в урегулировании конфликтов, очень большая. Так что трудно сравнивать, аспекты работы несколько вот, разные. Но все-таки я думаю, что это привилегия сейчас быть в этой позиции, когда есть возможность прилагать свои усилия максимально и свою ответственность для того, чтобы помочь людям и, конечно, помочь интересам своей страны.
Заместителем госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили беседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинская полиция задержала 5 членов НПО «Свободная зона» после инцидента у де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, который произошел сегодня, 17 июля. Как заявили ранее в МВД, эта территория была взята под усиленную охрану полиции во избежание провокаций. За оказание сопротивления полиции задержано 5 человек, заявила сотрудница пресс-службы МВД Грузии журналистам. Представитель «Свободной зоны» подтвердил, что все задержанные являются членами организации, передает «Спутник Грузия». Активисты НПО собрались у села Хурвалети Горийского района, чтобы опротестовать установку опознавательных знаков с надписью «Южная Осетия». Здесь нас встретили сотрудники МВД. Они устроили провокацию, заявил один из лидеров «Свободной зоны» Коба Хабази. 5 заключенных тюрьмы номер 2 в городе Кутаиси на западе Грузии объявили голодовку, тем самым выражая протест в связи с обвинительным приговором, сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба Министерства по исполнению наказаний и пробации. Причиной голодовки заключенные называют приговор, вынесенный судом. Они считают себя невиновными. Состояние их здоровья стабильное, и они находятся под пристальным наблюдением врачей, заявила сотрудница министерства. Объявившие голодовку заключенные были задержаны в результате инцидентов отделения полиции. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок или иного представителя власти», и приговорил к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет, передает «Спутник Грузия». Завершается обустройство 2 дополнительных полос для легкового автотранспорта на въезд в Российскую Федерацию, что позволит существенно ускорить пересечение границы, сообщает информационный портал «Юга» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Минувшие выходные сочинские пограничники пропустили через де-факто российско-абхазскую границу свыше 43 тысяч граждан, что является абсолютным рекордом июля за всю историю существования контрольно-пропускного пункта «Адлер Автодорожный». Приняты максимально возможные меры по минимизации очередей на данном направлении. Для обеспечения бесперебойной работы пункта пропуска на Адлерский участок вахтовым методом направлены дополнительно сотрудники из других подразделений пограничного контроля, отмечается в сообщении пресс-службы. Для более интенсивного пропуска через границу экскурсионных автобусов и легкового транспорта дополнительно организовано реверсное движение. Кроме того, оборудованы дополнительные рабочие места для контролерского состава.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Гражданский сектор ответил резкой критикой на решение правительства дать добро на строительство архитектурного комплекса «Панорама Тбилиси». Это решение было принято в обход общественного мнения, заявили представители некоторых НПО. Между тем, строительство уже началось, заявляют в фонде соинвестирования Грузии. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
4 февраля текущего года 17 неправительственных организаций обратились к Министерству экономики с просьбой подключить заинтересованные стороны к процессу принятия решения по проекту «Панорама Тбилиси». Это письменное обращение подписали 4250 человек. Однако, как поступили с этим письмом, в Министерстве экономики отправителям неизвестно. Поэтому несколько дней назад в то же министерство был отослан повторный запрос, на что ответ уже был получен, рассказывает представитель организации «Тбилисис Амкари» Цира Элисашвили.
Нам прислали документацию, ознакомившись с которой, нам стало понятно, что совет, занимавшийся этим вопросом, уже принял решение. Это произошло 8 июня. Нас ни разу об этом не известили и не пригласили участвовать в процессе.
Еще более неприятным сюрпризом для неправительственного сектора стало заявление директора фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, который известил общественность о том, что «Панорама Тбилиси» уже строится.
Соответствующие работы уже проходят на площади Свободы. Что касается части района Сололаки, то там сейчас завершаются кадастровые работы. Разрешение на осуществление этих работ мы уже получили от мэрии в нижней части, а верхней пока нет.
Что и как происходит с городом, граждане, скорее всего, смогут узнавать по мере его застройки, сетуют представители НПО. В Министерстве экономики Грузии не утруждают себя ответами на вопросы гражданского сектора, а мэрия Тбилиси и вовсе умыла руки, на что явно указывает сегодняшнее заявление заместителя мэра столицы Нины Хатискаци.
Мэрия не участвует в этом процессе, поскольку архитектурные проекты пятой категории утверждает Министерство экономики. В этом случае мэрия выполняет лишь надзорную функцию в процессе строительства. Что касается выдачи разрешения на строительство, с мэрией этот вопрос согласован тоже не был. Это тоже произошло в Министерстве экономики.
Между тем, в неправительственном секторе растет недовольство правительством, считающим себя приверженцем прозрачной политики действий. Власти приняли очередное непопулярное решение, считает глава НПО Ассоциация молодых юристов Анна Нацфлишвили.
Мы полностью осознаем важность развития экономики и инвестиций, но не менее важно, чтобы власти осознавали, что город – общественная территория и принадлежит людям, жителям этого города, а не юридическим лицам. Поэтому принятие решений в закрытом режиме по таким важным проектам, которые по большей части изменят обычную жизнь проживающих здесь граждан, противоречит принципам демократии.
Естественно, подобные непопулярные решения не проходят незамеченно. 19 июня еще раз это намерены продемонстрировать представители организации «Тбилисис Амкари». В 5 часов вечера они установят большой плакат с надписью «СОС Тбилиси» возле здания городского совета с предложением подписаться под этим плакатом всем, кому не безразлична судьба старого Тбилиси. После чего этот баннер будет вывешен на самом видном месте в городе, чтобы обращение такого размера правительству было труднее проигнорировать, говорят представители НПО. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям из Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Раули Хаджимба провел совещание с членами комиссии по конституционной реформе, на котором обсуждались поправки к конституции, касающиеся местного самоуправления. Тему продолжит Елена Заводская.
О сути вносимых поправок сообщил председатель комиссии депутат Валерий Агарба. Он сказал...
В действующей редакции Конституции главы исполнительной власти назначаются и освобождаются президентом из числа органов местного управления. Мы считаем, что такой порядок противоречит реализации полномочий исполнительной власти, противоречит и структуре самого местного самоуправления. Пункт 16 статьи 53 полномочий президента содержит право президента назначать и освобождать главы администрации городов и районов. Мы предлагаем исключить из 6 главы порядок назначения из состава местного управления. обсуждения и определить новую редакцию пункта 16 статьи 53, где президент назначает и освобождает главу администрации, а порядок назначения будет устанавливаться конституционным законом.
Гиви Габне, заместитель председателя партии экономического развития Абхазии, является сторонником более глубоких реформ. Он предложил следующее.
Давайте уйдем от таких политических моментов. Что мы хотим от главы администрации? Мы хотим, чтобы он был действительно управленцем, или же, как это модно говорить, менеджером. Мы хотим, чтобы район поднимался. Поэтому если мы хотим, чтобы наш город или район развивались и развивались лучше, чем они сейчас, может быть, нам нужен действительно просто менеджер, которого можно взять по контракту на работу, и чтобы у нас проблем не было взаимоотношений высших органов власти исполнительной, с депутатским корпусом в частности и так далее. Не справляется, увольняем с точки зрения трудового законодательства.
Виталий Габния, вице-президент, считает, что предложенная поправка принципиально ситуацию не меняет и на реформу не тянет. За 20 послевоенных лет сменилось много глав, к ним было много нареканий, но никакой ответственности никто никогда не несет. Необходимо заложить механизм более действенного контроля. Эсма Курсая, юрист и единственная женщина в комиссии, предложила конструктивный выход из положения. Она сказала:
если мы четко приходим к пониманию того, что нам нужна единая вертикаль власти, то тогда к поправкам вопросов нет вообще. Но есть еще один такой момент. Если мы говорим о местном самоуправлении, то это одна из основ конституционного строя, и оно должно быть независимым. Здесь необходимо соблюдение такого принципа, как децентрализация. Вообще местный уровень этот власти, это тот уровень власти, который ближе всего к населению, поскольку решает задачи, понятные для населения. И поэтому, может быть, было бы правильным, если бы население принимало прямое участие в формировании этого местного уровня власти. Если мы говорим и считаем сегодня, что еще это преждевременно, что нужно пройти какой-то этап становления, то тогда необходимо оставить этот вопрос в Конституции открытым. То есть сегодняшней поправкой мы закрываем возможность гражданам самостоятельно избирать глав тех населенных пунктов, в которых они проживают.
Эсма Курсай считает, что нужно убрать пункт 16 из Конституции и таким образом изъять из полномочий президента назначение и освобождение глав местных администраций и решать этот вопрос через конституционный закон о местном самоуправлении. Президент Рауль Хаджимба так резюмировал обсуждение.
Но я думаю, что если мы предложим обществу, тому же парламенту, тот или иной предмет, то в рамках этого предмета нужно говорить о возможностях внесения соответствующих каких-либо изменений. А если мы начнем опять его, как говорится, понимаете, разносить в пух и прах, то у нас получится, что на обсуждение в парламенте мы получим еще какие-то определенные. Мы должны вынести конкретный, как говорится, материал, а внутри этого материала говорить о возможностях внесения соответствующих предложений. Да, о пределах этого проекта.
Несмотря на разные мнения и предложения, был принят и рекомендован парламенту тот вариант поправки, который озвучили в самом начале заседания. Президент должен назначать и освобождать глав местных администраций. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
А теперь к событиям в Цхинвале. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия на сегодняшнем заседании принял поправки в закон о политических партиях, предложенные партией «Единство народа». Депутаты проголосовали, в частности, за увеличение необходимого минимума числа членов партии, требующихся для регистрации, с нынешних 300 до 500. Между тем, в Южной Осетии создана еще одна партия. С подробностями наш корреспондент Жанна Тарханова.
Большинство депутатов поддержали инициативу партии «Единство народа» о внесении изменений в закон о политических партиях. Против закона выступил только один депутат. Как ни странно, представитель фракции «Единство народа». Еще четверо парламентариев воздержались, остальные проголосовали «за». Теперь, согласно регламенту, поправки отправлены на подпись президенту. Если он одобрит закон в новой редакции, то изменения вступят в силу. Лидер партии «Единство народа» депутат Владимир Келихсаев объясняет смысл предложенных поправок. Цитирую. «Нововведение станет побудительным мотивом для партии активизировать свою деятельность и в целом будет способствовать становлению более мощных политических партий. Если партия не сможет набрать 500 партийцев, то на какие выборы она может идти и что вообще собирается предлагать народу», говорит Владимир Келихсаев. Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасиев считает, что увеличение необходимого минимума числа членов партии позволит избирателю избежать навязчивых идей партий-однодневок, которые зачастую создаются с деструктивной целью и способствуют обострению внутриполитической обстановки. По словам депутата, поправки к закону позволят сформировать более стабильную политическую систему, говорит Петр Гасиев.
Очень многие избиратели были недовольны огромным количеством партий, которые существуют, потому что они затруднялись с выборами. И каждая практически партия сталкивалась с тем, что избиратели говорили, что это безобразие, что столько партий выбрать невозможно, и вообще это просто смешно. Когда такое огромное количество партий, ну, сравнительно небольшим числом населения в маленькой республике. И помимо этого, значит, очень много существовало партий чисто номинальных, технических партий. И вот чтобы этого избежать в дальнейшем, заодно среди поправки к закону. Министр, естественно, участвовал в этом, будут проверки количественного состава партии и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что количество партий сократится, ну, может быть, не очень, но, по крайней мере, партии однодневки перестанут, скорее всего, появляться.
Инициатива партии «Единство народа» о внесении изменений в закон, по мнению Петра Гасиева, не вызовет обострения социально-политической ситуации в республике.
Позицию высказала Народная партия, но мы категорически с этим не согласны. Наша партия «Единая Осетия» полностью поддержала партию «Единство народа» в этом вопросе, потому что этого вопроса быть не может. На примере того же Координационного совета, который нигде не был зарегистрирован в свое время, вот во время обсуждения проекта договора России и Южной Осетии, там они сказали, типа общественное мнение, там было за все 20 с чем-то организаций, некоторые вообще не знали, что они состоят в этом списке, они считали за одного двух человек, которые никто не знает. Создали вид того, что есть какие-то протестные настроения, которых на самом деле не было. Большинство населения Южной Осетии, оно уже подавляющее, состоит в каких-то партиях. Поэтому протестного электората как такового вот по этому вопросу нету, его быть не может.
Утверждает Гасиев. Между тем, в Южной Осетии создана еще одна новая партия. Минюст зарегистрировал политическую партию «Асы». Как рассказал мне ее председатель Хасан Хугаев, о поправках в закон он ничего не знает, но нововведений не боится. При необходимости, по его словам, он сможет набрать в свои ряды и 500 человек. Учредителями «Асы» выступили действующие чиновники, научные сотрудники, бизнесмены. По словам Хугаева, цели у партийцев самые благие – восстановление экономики республики и сохранение национальной идентичности.
Предки наши асы, поэтому мы хотим именно заниматься после восстановления Южной Осетии и своим происхождением, историей.
Для этого что, партия нужна? Кто вам мешает так заниматься?
Я же говорю, что нас интересует не только восстановление Южной Осетии, но и история тоже интересует. Они вместе, история и политика, они связаны.
Объясняет Хасан Хугаев. Однако мой собеседник так и не смог ответить на мой вопрос, в чем заключается необходимость создания новой политической организации и почему нельзя было объединиться, например, в клуб энтузиастов-краеведов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Мусульмане отмечают сегодня Ураза-Байрам, праздник, посвященный окончанию поста в месяц Рамадан. Вчера вечером премьер-министр Иракли Гарибашвили устроил праздничный прием для мусульман Грузии. Однако некоторые представители общины полагают, что подобное мероприятие – это своего рода ширма, которой правительство пытается прикрыть существующие проблемы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Пост длиною в месяц, в ходе которого мусульмане от рассвета до заката отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости, завершился. Премьер-министр Грузии решил поздравить с этим важным событием представителей мусульманской общины лично. Гарибашвили был красноречив, говорил о братстве и толерантности. По его словам, политика грузинского правительства в религиозных вопросах направлена на признание религиозной свободы как одной из фундаментальных ценностей государства.
Мусульмане, живущие в Грузии, вы не только являетесь неотъемлемой частью нашего государства, но и мостом, связывающим нас со всем исламским миром, что обретает особую значимость в условиях нынешней глобализации. Я знаю, что много стран мира изучают пример Грузии, нашу мирную жизнь, бок о бок, христиан и мусульман. Мы являемся действительно образцовой страной в плане религиозной свободы и толерантности.
заявил премьер. В свою очередь представители мусульманской общины поблагодарили Гарибашвили за теплый прием. По словам муфтия Западной Грузии Беглара Камашидзе, община безгранично рада такому искреннему доброму отношению правительства к мусульманам, проживающим в стране. О каких-либо проблемах гости не обмолвились ни словом. Напротив, председатель Государственного агентства по вопросам религии Зазова Шакмадзе, например, напомнил присутствующим о тех благах, которые были предоставлены правительством общине, и, собственно, о цене вопроса.
Немало реальных и действенных шагов было сделано государством в отношении мусульман. Буквально несколько месяцев назад в Батуми, согласно решению господина премьера, муфтияту Западной Грузии были предоставлены замечательные здания для медресе и резиденции, которые обошлись правительству в несколько миллионов лари.
Мусульманам нужна мечеть, а не резиденция или медресе, убежден представитель Союза грузинских мусульман Тариел Накаидзе. По его словам, правительство подкупило представителей муфтията и заставило отказаться от идеи строительства мечети в Батуми. В то же время, по словам Накаидзе, мечеть необходима. Муфтий, говорит он, судя по всему, не видит, что происходит во дворе единственной батумской мечети во время пятничной молитвы. Не видит, как верующим, которым физически не хватает места в мечети, порой приходится молиться на улице под проливным дождем. Представители неправительственного сектора также говорят о попытке правительства скрыть реальные проблемы. Представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе называет это фальсифицированием реальности.
Когда несколько сотен мусульман вынуждены молиться на улице под растянутым брезентом, а представители правительства утверждают, что страна выделяется религиозной толерантностью и в плане религиозной свободы в стране замечательное положение, мне это кажется неадекватным. Ввиду того, что муфтият получает достаточно большое финансирование от правительства, 75% которого идет на заработные платы духовных лиц, его лояльность к власти неудивительна.
Микеладзе также напомнила о безнаказанности людей, оскорблявших религиозные чувства мусульман. Она имела в виду конкретные случаи, следствие по которым либо не было завершено до сих пор, либо виновные так и не понесли наказание. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Агентство по конкуренции Грузии приняло решение оштрафовать операторов топливного рынка на общую сумму в 55 миллионов лари. Компания обвиняется в нарушении закона о конкуренции. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
8 месяцев агентство по конкуренции проводило исследование рынка нефтепродуктов. В ходе проверок была изучена документация объемом в 15 тысяч машинописных листов, а само заключение состоит из 1100 листов. Об этом на специальном брифинге для журналистов заявил глава ведомства Георгий Барабадзе.
Агентство по конкуренции пришло к выводу, что на протяжении 2008-2014 года на топливном рынке постоянно нарушались принципы конкуренции. В частности, имело место создание препятствий для осуществления импорта и производства нефтепродуктов. Также зафиксировано наличие договорных цен. Исходя из вышесказанного, основные бизнес-субъекты рынка будут подвергнуты соответствующим санкциям. В рамках законодательства мы не имеем права говорить обо всех деталях заключения, так как оно содержит коммерческую тайну. Хочу напомнить, что в компетенцию агентства входит выяснение обстоятельств, не являются ли цены договорными, а не контроль над ценообразованием.
Заявил Георгий Барабадзе. В перечне компаний, подвергнутых административным взысканиям, Сукар Джорджия, Галф, Ромпетрол, Весол, Лукойл, то есть все крупные операторы рынка нефтепродуктов. Еще 22 мелкие компании, сотрудничавшие с гигантами, оштрафованы на символические 200 лари. Руководитель общества защиты прав потребителей Бекхак Эмулария выразил надежду, что решение агентства приведет к снижению цен на топливо.
Я противник санкций в отношении бизнеса, однако и предприниматели должны уважать права потребителей и не заниматься грабежом среди бела дня. Картельный сговор, имеющий целью получения дополнительной прибыли, изобличен. 22 сотрудника ведомства в круглосуточном режиме изучили все детали рынка. Разумеется, есть ожидание, что решение будет обжаловано в суде, однако должен сказать, что заключение агентства обосновано очень весомыми аргументами. На очереди исследование еще нескольких сегментов экономики, где существуют обоснованные подозрения в картельном сговоре.
заявил Бекхак Эмулария. В свою очередь, экономический эксперт Гео Хугашвили полагает, что решение агентства не только не приведет к снижению цен, но и, напротив, способно спровоцировать их рост. Потребитель в любом случае выйдет проигравшим, считает эксперт.
Даже если компании уплатят штраф в полном объеме, это все равно ляжет на плечи потребителей, так как компании как-то должны компенсировать такие гигантские издержки. Закон о конкуренции принят в 2014 году, и непонятно, почему компании обвиняются в нарушении закона, начиная с 2008 года, ведь в те времена нацдвижение сформировало другие правила игры на рынке. Со стороны агентства гораздо разумнее было бы в целях превенции оштрафовать бизнес-операторов на символические суммы и ограничиться строгим предупреждением. Это позволило бы наладить сотрудничество с компаниями и стабилизировать рынок. Теперь все переходит в конфронтационный режим, в котором не будет победителей,
заявил Гео Хугашвили. Подвергнутые санкциям компании пока не комментируют ситуацию. Как заявляет председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Иванов Тралашвили, несомненно, компании воспользуются предоставленным им правом и обжалуют решение агентства в суде. Свое мнение высказал и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Это выполнение одного из наших обязательств, взятых нами в рамках ассоциации с ЕС. Правительство не намерено вмешиваться в этот процесс. Мы сделаем все, чтобы способствовать развитию здоровой конкуренции на рынке, заявил премьер. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. У абхазской общественности вызвала интерес поездка на этой неделе в иракский Курдистан делегации Торгово-промышленной палаты самопровозглашенной республики. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария встретился и побеседовал сегодня с главой этой делегации, президентом палаты Геннадием Гагулия.
Вчера делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с ее президентом Геннадием Гагулия, в состав ее входили также замначальника управления внешних связей ТПП Тамила Мирцхулава и специалист этого управления, репатриант из Сирии Мухаммед Али, вернулась из поездки в Эрбиль, столицу иракского Курдистана. Она находилась там несколько дней по приглашению Федерации ТПП этого государственного образования в составе Ирака, которая по новой конституции страны имеет статус широкой автономии. ТПП Абхазии проводит активнейшую работу по налаживанию экономических связей со многими странами мира и часто отправляет делегации за рубеж. Но эта поездка привлекла особое внимание абхазской общественности, потому что открыла для нее немало нового. Идя сегодня на встречу с Геннадием Леонидовичем, я просмотрел в интернете публикации об иракском Курдистане и лишний раз подумал о том, что наши знания нуждаются в постоянном обновлении. Политическая география — то, что с детства привлекало меня, то, что знал, казалось бы, на зубок, но не в данном, естественно, случае. Знаю теперь, что иракский Курдистан занимает примерно 20% территории Ирака на его северо-востоке с населением 5,5 миллионов человек, что больше, чем в Грузии, Армении и многих других странах, причем там три города с населением более миллиона. А президент ТПП Абхазии начал свой рассказ о поездке со слов удивления и восхищения увиденным. Ирбиль, город с 1,5 миллионом населением, это, по его впечатлению, город-стройка. Толчок к стремительному развитию автономии дала, конечно, нефтедобыча, ведь по разведанным запасам нефти иракский Курдистан занимает 6-е место в мире и стремится, как говорили местные курды, стать вторым Дубаем. Не случайно же исламское государство Ирака и Леванта, ИГИЛ, которое, расширяясь как раковая опухоль, захватило сейчас большую часть Ирака, часть Сирии, вело и продолжает вести упорные бои с вооруженными силами иракского Курдистана. Но курды дали отпор исламским радикалам и отбросили их со своей территории. Геннадий Гагуля рассказывает.
Мы были в Курдистане, линия фронта проходила в 40 километрах. Мы даже, когда туда ехали, долго думали, ехать нам, ехать.
А потом, он говорит, вспомнили, что и мы во время грузино-абхазской войны, во временной столице Республики Абхазия Гудауте, больше года находились примерно на таком же расстоянии от Гумистинского фронта. Хозяева удивлялись, что такая маленькая страна, как Абхазия, смогла добиться независимости и признания несколькими членами ООН. Гости же, глядя на каталоги проектов инвестиций в местную экономику, с грустью думали о том, что им в ответ похвастаться нечем. Геннадий Гагулия говорит.
А если бы мы не повезли бы тех буклетов, которые мы имеем, которые мы сами издали, которые мы сами разработали, вообще нечего было бы показывать.
Состоялось официальное подписание меморандума о взаимопонимании между Федерацией ТПП Иракского Курдистана и ТПП Абхазии. Визит завершился встречей с генеральным консулом Российской Федерации в Эрбиле. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.